Вот так вот, друзья, поскольку мы с вами изучаем, кто такой человек, и пытаемся оценить это с христианской, с православной точки зрения, то поэтому мы и занимаемся такими экскурсами, которые касаются не только настоящего состояния человека, но и попыткой выяснить себе, каков он был до грехопадения. Кстати, хочу вам сказать, что во втором томе сочинений, творений святителя Игнатия Принчанинова в конце этого второго тома есть очень обширная большая статья с подразделами, в котором как раз он касается этого вопроса, где прямо говорит, каков был человек, человеческое естество до грехопадения, каково оно стало по грехопадению, и каковым мы можем его наблюдать, и какие процессы происходят в человеческой природе по искуплению. Вот эти вот у него три раздела, они обозначены специально, и я очень советую вам почитать эту статью, поскольку она не только излагает святоотеческий взгляд на этот вопрос, даже не взгляд, а святоотеческое учение на этот вопрос, но и, как всегда, вы знаете, чтение святоотеческой аскетической литературы производит очень благоприятные и положительные воздействия на душу того, кто читает. Не забудьте, пожалуйста, что бы мы ни читали, с кем бы мы ни общались, мы воспринимаем так или иначе дух того, с чем или с кем мы общаемся. Наверное, это нетрудно понять на особенно каких-то таких крайних примерах. Представьте себе общаться с каким-то сатанистом. Или представьте, что значит пообщаться с каким-то великим святым. Вот когда мы указываем такие крайние, будем говорить, что ли, положения или ситуации, нам становится понятным. Эти такие крайние позиции, они хорошо показывают сам принцип отношений. Вот. Но надо учесть, что если там это понятно, если там это ощутимо, когда мы сталкиваемся с крайними примерами добра и зла, то, конечно, в гораздо меньшей степени, но также действенно и для души ощутимо и общение с тем или иным духовным миром. И, в частности, общение со святоотеческой литературой очень много дает человеку. Общение не в смысле поставить на полку, а именно хотя бы несколько, хотя бы немного, но читать. Читать. И я бы сказал, не просто читать, а читать просто с благовением, открывая свою душу. Потому что можно читать и отталкивая, а можно читать, как раз принимая это всей душой. Это очень много значит. Вообще, друзья мои, мы совершенно не касаемся вот этих вот вопросов духовной жизни. Мы говорим о чем угодно, но о духовной жизни нисколько не говорим. Это в высшей степени печально. Вот пример – литература. Как это важно! Вы посмотрите, как на этом настаивают святые отцы. Как у Исаака Сирина, какие прекрасные слова сказаны об этом. Да. Это крайне необходимо. Помимо идей, которые там содержатся и которые дают пищу для ума, там еще содержится дух, который действительно животворит. Ну так вот, в прошлый раз мы с вами немножко посмотрели и поговорили по вопросу, очень важному вопросу, я считаю, природа человека до грехопадения. Это не просто абстрактный вопрос, а, как вы могли видеть, это вопрос, который затрагивает и наше человеческое будущее. Ибо природа человека, именно природа, не личность, а природа человека, та, которая была до грехопадения, она же, это как природа, будет и по восстановлению всего, когда произойдет этот апокатастасис, когда Бог будет всяческой во всем. Но природа эта, по своей структурной части, будучи таковой же, уже по своему духовному содержанию, своей насыщенности, и учитывая, что сама личность приобретет иной характер, в этом плане она станет бесконечно совершеннее, чем та, которая была в сотворении. соотношение таково. В творении мы видим как бы еще семя того будущего древа, которое принесет цветы и плоды. Так и человек в творении – это еще был человек, человек был только в семени самом, этот человек. Понимаете? Семечко только было. А уже по воскресении, в будущей жизни, в обителях Отца, мы увидим человека, который будет древом совершенным, древом, приносящим изобильные и прекрасные плоды, да, которые будут питать его, его душу. Вот. В этом существенная разница, кстати, на которую стоит обратить, между человеком сотворенным и тем человеком, который будет в жизни вечной, по воскресении. Семя и древо. Древо плодоносное. До грехопадения человек был сотворен, которому было и дано, и задано. Я обращаю ваше внимание на это. Уже были даны все потенции его будущего бесконечного развития, но они были только заданы, были даны только в семечке. И вот оказывается, осуществление этого, вот этой заданности, оказывается, имело совсем необычный путь. Совсем необычный. О котором, кстати, вы можете встретить в современном протестантском богословии. Очень странные, да не только протестантском, вообще западном богословии. Очень странные заявления типа такого рода. Неудавшийся план Божий. То, что человек согрешил, это, оказывается, неудавшийся план Божий. Вы слышите? Ни у кого из святых отцов вы во веки веков не найдете таких вещей. Напротив, мы найдем удивительное, я бы сказал, видение того, что произошло с человеком, почему произошло, так? И с какой целью, то есть и что это дало человеку. Попытаюсь ответить сразу на эти вопросы с тем, чтобы мы поняли, поскольку это очень важно для понимания человека. Не забудьте, мы с вами занимаемся учением о человеке православном. Так вот, оказывается, само даже первоначальное грехопадение, которое было совершено человеком, находящимся еще в состоянии семени, слышите? Это еще был не тот зрелый человек, которого мы увидим впоследствии. Это еще было начальное, если хотите, детское состояние. Так вот, этот человек, видя себя в славе, в могуществе, необычайном могуществе, в полноте познания о тварном мире, все святые отцы единогласно трактуют о том, что библейское высказывание о том, что человек нарек имена всему живущему, является ничем иным, как чуть ли не своего рода идиомой, идиоматическим выражением того, что в переводе на наш язык означало бы «он познал сущность всех вещей». Понимаете? Сущность. Наречение имени – это означало познание сущности всех вещей. И второе – власть над ними. Кстати, в древнем мире, когда еще был рабовладельческий строй, там, покупая раба, господин давал имя рабу. Что это означало? Это означало власть его над человеком. Нарицание имени означало, что отныне ты мой, ты раб, ты в полном подчинении у меня. Вот и в данном случае библейское вот это высказывание о наречении имени имеет вот эти две стороны. Одно из них – познание сути всех вещей. Да-да, именно так и было наречение имени. Второе – власть над миром. Так вот, человек, видя это свою, знаете, какое слово скажу? Видя свою божественность в этом мире. Слышите? Полнота познания его, полнота власти над ним, если хотите, полнота славы его в этом мире, Вот что послужило, если хотите, той почвой, на которой человек не смог удержаться, обладая даже, как говорят святые отцы, теоретическим знанием о том, что есть зло. Как, например, мы можем обладать теоретическим знанием, что если сильно уколоть, то будет больно. Будет больно. Но до тех пор, пока человек не вкусил этого, он не знает. Другого вот корчится, болит что-то такое. Мы можем сочувствовать, можем подсмеяться что-нибудь над ним. Мы не знаем, что это такое, пока сами не пережили. Так вот и первые люди, они не знали, что такое зло. Хотя теоретически им было уже сказано. Они знали, что даже смерть существует. Теоретически, но не знали, что это такое. Помните, смертью умрешь. Так вот, они не знали этого. И произошло то, что совсем не явилось случайностью. Совершенно это глупые вещи, глупые строки, глупые мысли, когда говорят, вот с человеком произошло. О, если бы это с ним не произошло. И начинаем выпускать фонтаны фантазий. Бог знал, что это произойдет. Он же Бог. В конце концов, мы же должны хоть немножко поверить в то, что Бог знает то, что будет. Должны же, в конце концов. Бог знал. Все это было предначертано. И это было предначертано совсем не с той целью, чтобы человек перенес страдания, которые мы видим в истории человеческого мира. Совсем другая причина была. Оказывается, это был единственно правильный путь, вы слышите, при котором только человек мог познать и увидеть себя, кто он есть без Бога. Без познания этого, то есть без познания своей, если хотите, бессильности, беспомощности, неспособности препобедить то зло, которое человек видит, что это зло, видит, что это приносит ему страдания. Видит. Вот два человека враждуют. Оба страдают. Неприязнь между ними. Они же видят, что это приносит страдания. Да. Ну что? Ну, попроси прощения. Не могут. Никак не могут. И как часто именно мы, даже видя, что это есть зло, не можем не причинять себе этого зла. Разумный человек делает из этого соответствующие выводы. Я вам скажу так. Ум человека постигается каким образом? Обжегшись на молоке, на воду дует. Глупый человек, сколько раз не будет обжигаться, опять будет то же самое делать. Раз свалился в эту яму, опять. И бесчисленное множество раз повторяется это, пока вдруг до него не дойдет, в конце концов. Так же нельзя. Не пора ли взяться за ум? Так вот, чем было обусловлено грехопадение? Совсем не тем, что Бог предписал его. Человек был сотворен свободным существом. Свободной личностью. Способностью самоопределения действительного, без насилия чего-либо. Вот. Человек обладал именно этим. И хочу обратить внимание, чем отличается, например, грехопадение человека сейчас от грехопадения первого человека. Сейчас мы очень часто потому согрешаем, что не можем не согрешить. Не можем не согрешить. Увидели у другого хорошо и позеленели. Ну, не зеленей. Не могу не зеленеть. Трава кругом зеленая. Понимаете? Не можем. Вы подумайте только. Очень многим просто не можем. Таково насилие. Насилие, присуще уже нам, присосавшееся к нам, вот этих искажений, этих болезней, что мы, оказывается, не можем даже подчас не грешить. И даже тогда, когда и есть какие-то силы, мы видим, как их немного. Удается иногда что-то, но как их немного? Первый человек обладал свободой. Вы слышите? Не было никакого насилия. В нем еще не было никаких этих болезней, которые мы называем грехом, страстью и так далее. Ничего не было этого. Вы теперь понимаете, почему грех первого человека оказал столь серьезное воздействие на всю природу человека. Он согрешил абсолютно свободно. Вы слышите? Без какого-либо малейшего насилия над его природой. Не было ничего. Пришла мысль. Мысль. Увидел себя он Богом земным. И пришла эта коварная мысль. Я Бог, и мне Бог не нужен. Видите, вот то библейское описание, оно, как и множество в Библии других описаний и слов, носит какой характер? Характер своего рода божественной аллегории. Язык Библии метафорический, приточный. Даже посмотрите, сам Христос очень многие вещи, идеи высказывает в какой форме? В приточной форме. Не так часто он говорит прямо. Очень много именно вот такого аллегоризма. Вот и здесь то же самое. Речь идет, когда мы говорим о грехопадении человека, то речь идет не о том, что вот сатана был низвергнут с неба еще до грехопадения человека, правда же? Архангел Михаил встал у дверей Царства Божия с мечом огненным, а змей взял и прополз. И архангел Михаил не заметил. Вот искушение-то! И забрался потом на дерево и давай соблазнять. Там Еву, а потом Адама. Видите? В общем, проворонил. Не знаю, как после этого, был он разжалован, архангел Михаил, или нет. Но получается эта история, понимаете, какая? Странная, правда? Какая-то детская. Ясно, что речь идет не об этом. Ясно, что никто не проскальзывал туда, спрятавшись. Речь идет об очень серьезной вещи. То, что выбран именно змей или змий. Не удивляйтесь этому. Очень интересно, что именно вот это, пресмыкающееся, вызывает особенный какой-то ужас и страх. Что-то есть в нем действительно демонически гипнотизирующее. Особенно женщины боятся этого. Они особенно в ужас приходят. Да. Змей вообще стал нарицательным, чуть ли не нарицательным именем дьявола, беса, сатаны, как хотите, называйте. Вот. Именно этот использован образ для того, чтобы показать, каков характер был той мысли, той идеи, того искушения, которое возникло пока еще в сознании человека. В сознании. Вы же помните все хорошо по нравственному богословию, что сам по себе прилог, то есть возникновение мысли, это еще не грех. Грех начинается тогда, когда человек начинает сочетаться с этим, соединяться с этим, погружаться в это. Вот когда начинается грех. А сам прилог сам по себе – это пока еще дело бесстрастное. Так вот, этот прилог совершился. Вот. Совершился. И, кстати, почему можно еще думать, что никакой, конечно, что ни демон, ни змей, ни в образе змея предлагал искушение? Если вы вспомните святоотеческое учение о природе помыслов, то поймете это. Они прямо же говорят, что три источника тех мыслей, которые оказываются в нашем сознании. Три. Один источник, который, к сожалению, не так часто посещает нас, это божественный источник. Как говорят часто, ангел-хранитель посылает нам эти мысли. Второй источник, противоположный, когда действительно мы, поддавшиеся действию демонов, естественно воспринимаем и их внушение, мысли отсюда. И, наконец, третий источник, на который очень важно обратить внимание, мы еще будем с вами говорить, кто такой человек. Он выше всей твари. Третий источник – сам человек. Не нужно забывать, сам человек является также источником тех мыслей, которые возникают в нем. Сам он. Это очень важно. Более того, даже святые отцы говорят о том, что в конечном-то счете возникновение всех помыслов, желаний и чувств обусловлено состоянием человека, может быть, чуть ли не на все 100%. Потому что от нашего волевого стремления к Богу или напротив, в зависимости от этого, человек сочетается или с Духом Божьим, как пишет Антоний Великий, или с демонами-мучителями. Стоит обратить на это внимание. Самое серьезнейшее. Вот оно, где происходит духовное сочетание и духовное становление человека. Смотря на ту направленность наших мыслей, добрые или злые, направленность нашего духа, нашей воли, мы уже сочетаемся соответствующим образом или с Духом Божьим, и тогда получаем мир прежде всего. Обращаю на это внимание. Святые отцы постоянно подчеркивают, что действие Духа Божьего всегда сопряжено с миром души. Вы слышите? Это один из важнейших признаков – мир души. Почему важнейший, даже скажу вам, есть и другие признаки, например, радость. Но здесь может быть «но». Не имея никакого духовного опыта, опыта развлечения, мы можем, и это случилось с множеством подвижников, когда радость бесовская воспринимается за радость божественную. А вот мир души, да, это действие действительно Духа Божьего. И он, этот мир, является одним из таких важнейших критериев. Критериев того, с кем мы общаемся. Так вот, видите, три источника, но главнейший из них, если хотите, обуславливающий даже и другие два источника, является сам человек. Он. Поэтому можно говорить о причинах первого грехопадения, об источнике. Вовсе не какой-то там змей прополз, да, или сатана проник, обманул архангела Михаила. Так, а эти мысли возникли у самого человека и не устоял, не удержался. Так сказать, внутренний мир того, что происходило с первыми людьми, ну, бесполезно нам описывать, но легко, по-моему, довольно понять. Когда он увидел себя в таком величии и совершенстве, как-то естественно, наверное, ему было подумать о том, что он Бог и без Бога. Вот это-то как раз и привело к тому, что человек отделил себя от Бога. Вы слышите? Отделил. Вот это вот мнение о себе, а это было именно само мнение, ничто иное, которое выражается другим термином – гордость, гордыня. И явился тем первым грехом и самым коренным, если хотите, самым началом всего прочего, что затем возникло в человеке. Вспомните Авву Дорофея, да, который говорил, что и не только он, я просто на него его упоминаю, что единственным источником является гордость. Гордость. На ней именно возникают три вот эти столпа. Помните, сластолюбие, славолюбие, сребролюбие, которые порождают все пышное древо бесконечных ветвей самых разнообразных грехов. Источником вот что послужило. Само мнение человека. Вот это еще, может быть, учитывая его человеческое состояние, еще как своего рода чуть ли не эмбриональное, да, может быть, потому его гордость не нанесла такого удара по человеку, каков каков был совершен духами, отпадшими духами. Вот видите, что произошло с человеком? Вот какова причина была такая, я бы сказал, ну, внешняя, что ли, скажу, причина грехопадения. Следствия были очень сильными. Отделение человека от Бога привело к изменению самой природы человека. Помните, мы с вами говорили в прошлый раз и несколько раз подчеркивали, что само тело человека, само тело было каким? Материальным, но каким? Духовным. Тело было духовное, вы слышите? Хотя оно было материальное. Было именно тело, а не душа, слышите? Душа была, да, душа она и была, как была, так и остается духовной этой сущностью. Помимо души было тело, но и оно, оказывается, было особо духовным. Его состояние было особо духовное. И я вам приводил целый ряд святоотеческих высказываний, которые подчеркивают это, настаивают на этом, говорят. И мы видим некие, так сказать, ну, остатки этого или проявление этой духовности человеческой плоти на святых, которые иногда переходили водные пространства, как по земле, иногда поднимались даже на воздух на некоторое расстояние при молитве и многое другое. Могли очень долго обходиться без пищи. Все это действительно поразительные вещи, которые никак не могут быть включены и описаны средствами науки, средствами той антропологии, которая абсолютно не знает вот этой стороны человека, о которой говорит христианская антропология. Итак, что же произошло с человеком? Это в высшей степени, друзья мои, важно понять и знать. Произошло то, о чем великолепно сказал Максим, преподобный Максим Исповедник, ну, все святые отцы, но особенно я хочу обратить ваше внимание на него, Максим Исповедник, 7 век, человек глубоко образованный, великолепно знающий святых отцов, 7 век, предшествующих отцов. И вот он как бы резюмирует, что же произошло с человеком. Говоря о Христе, о воплощении Бога Слова, он пишет: «Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех», какой мой? Он так называет Адама, первых людей. И вот это осуждение, это то осуждение, которое впоследствии в западном богословии было названо первородным грехом, а у нас тот же Василий Великий, Макарий Великий говорили, что это первоначальное, первое искажение естества, первая порча естества. Вот. Нравственным, или Василий Великий говорил так, наследственная порча природы. Наследственная, то есть произошла та порча, которая уже распространяется на всех людей без исключения. Или первородное повреждение. Василий Великий называл это первородным повреждением. Макарий Великий – наследственной порчей. Так вот, что это было? Он называет три вещи. «Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду, взяв страстность, кстати, неукоризненную, то есть не греховную, а болезненность, тленность, то есть старение организма, и смертность человеческого естества». Вот, оказывается, что произошло с природой. Это произошло с природой человека. Вот эти три основные, конститутивные вот эти характеристики, которые вошли в саму природу. Природа человеческая стала дебелой, по выражению отца. Очень хорошее славянское слово. Вот. Ну, я вам говорил уже, что значит вот эта страстность. Это беспорочные страсти. Я вам зачитывал Иоанна Дамаскина, говорил того же Максима Исповедника, вот, Григория Ниского, что речь идет не о греховных страстях, слышите, а о подверженности нашей природы отныне, подверженности воздействию внешней среды и внутренней, то есть болезни, боли как таковые, что в конце концов завершается смертью. Вот что говорится об этом. Поэтому и называется это беспорочные страсти, как он говорит. Страстность беспорочная. Слово «страстность», видите, имеет два значения. Вот мы говорим «страсти Христовы», фильм Гибсона. О чем идет речь? Не о страстях греховных во Христе, а о его страданиях. То есть, проще сказать, было бы можно, что не страстность, а страдательность. И тогда было бы всем людям, было бы, может быть, тогда понятно. То есть страдательность, тленность и смертность. Вот что произошло. Вот эти вот три характеристики, они стали присущими человечеству как таковому. Интересно, что эти три характеристики, тем не менее, в Священном Писании называется грехом. Вот что значит язык человеческий. Иногда одно слово может обозначать совершенно разные реальности. Совершенно разные. Ой, какую я косу видел. Так, о чем я сказал? Девичью? В море уходящую? Или который траву косит? Ничего общего, каждый, все совершенно разные. Правда же? Какую косу я видел? Попробуй догадайся. Так вот, в языке у нас это довольно немало таких понятий, которые содержание которых мы знаем только в контексте. Слово, взятое отдельно, ничего не говорит. Так вот и здесь то же самое. Вот эти три характеристики человеческой природы – да, называются тоже грехом. Тоже называется грехом. Но в каком смысле? Примерно в том, как вот столяр, знаете, делает дощечку, надо ему, все ее строгает, все вылизывает, и вдруг раз, и вылетел сучок. Он, ах, грех-то какой! Грех-то какой! То есть что такое? Порча-то какая произошла? Повреждение какое произошло? Не годится теперь эта дощечка. Все. Мебель-то лучшая в мире должна быть. А у него сучок вылетел. Вот в каком смысле употребляется вот это оценивается, если хотите, называется грехом. В каком смысле? Кстати, видите, что вот в данном случае вот это понятие «грех», которое мы прилагаем к первородному повреждению и одновременно прилагаем его к личному греху, и будем говорить еще к родовому греху, очень часто вносит путаницу в умы неутвержденные. И это такую путаницу внесло, я вам скажу, что целое богословие, колоссальное богословие, католическое богословие пошло по пути вот этому странному пониманию первородной порчи как греха, который несет на себе каждый потомок Адама. Как греха какого? Того, в котором повинен человек. Католическое богословие объявило всех людей повинными за грех Адама. Вы понимаете, какая беда? Повинными, так как за личный грех. Мы виновны? Ну, конечно. Когда я кого-то обманываю, да, я виновен. Потому что я совершаю действительно грех личный. Вот. Здесь же вот эта ответственность возлагается за грех предка, первого предка. И в этом была глубокая, глубочайшая ошибка. А отсюда проистекли и многие последующие несуразности. Вроде того, что первородный грех прощается в крещении. Понимаете? Речь идет, это же не грех, это же не виновность, это повреждение. И оно может быть только исцелено или не исцелено, но никак не может быть прощено или не прощено. И вот эта католическая доктрина, она глубоко вошла в богословие, и вы можете даже найти его и в нашем богословии, в наших трудах, в наших даже некоторых догматических пособиях, в некоторых, но далеко не во всех. Недаром о том же догматическом богословии митрополита Макария Булгакова Хомяков так отзывался. Макарий весь провонял схоластикой, за что ему, конечно, достается очень крепко. Нелестные отзывы о той же догматике митрополита Макария у Игнатия Брянчанинова и у целого ряда других лиц. Причина – вот эти вещи. Заслуги, сверхдолжные заслуги – вот это вот понятие первородного греха и целый ряд других вещей. Так вот, это понятие, тем не менее, в Писании, да, мы находим. И это повреждение тоже названо грехом. Не забудьте, как коса, так и здесь. Тоже. Да, тоже названо. Но смысл какой? Повреждение, а не виновность. Никто из рожденных Адамом не виновен в его грехе, не повинен и не несет на себя ответственности. Но, к сожалению, увы, тем не менее, все мы смертны, тленны и страдательны. Это факт. В этом смысле все мы вот в этом о грехе, в этом грехе. Это вот то, что необходимо сказать о первородном повреждении. Может быть, стоило бы действительно вот первородное повреждение. Правда же, хороший термин у Василия Великого? Ну, правда же. Так бы и принять бы его, первородное повреждение. Не было бы этой путаницы. Все тогда было бы понятно. Тогда все было понятно. И что в крещении происходит. И ни у кого не вызывало бы никаких ни сомнений, ни недоумений. Первородное повреждение. Кто сказал? Василий Великий. Первородный грех. Кто сказал? Ансельм Кантерберийский какой-нибудь. Ну, что это такое? На одну доску кого мы ставим? Не на одну, а напротив. Даже возвышаем. Вот. Это вот первое, что произошло с природой человека. Второе, что произошло. Второе. Очень важное. Чем наполнено, если хотите, все Священное Писание, чем наполнена вся человеческая мудрость, из рода в род, о чем постоянно все говорится. Но, к сожалению, не было термина в нашем богословии. Это очень жалко, именно к сожалению. Второе – это то, что можно назвать, в отличие от первородного повреждения, родовым повреждением. Или, если уж использовать вот этот термин нехороший, первородный грех, тогда можно назвать родовым грехом. Но лучше бы, наверное, родовым повреждением. И это произошло уже в первых людях. Это очень серьезное явление, друзья мои, и его надо очень хорошо понимать. Дело вот, оказывается, какого рода. Что любой грех, который совершает человек, он влияет на всю его природу. Того человека, который согрешает, на всю его природу, в том числе и на его наследственную природу. Если хотите, на его геном, выражаясь вот этим биологическим языком. Надо запомнить, что геном человека, или если эти гены человека, это не только телесное явление, это не просто биологическое явление, вы слышите? Не просто соматическое телесное явление. Нет, нет. Как человек двусоставен, духовно-телесен, так и его наследственная природа, я говорю о геноме, о генах, да, тоже двусоставны. Можно повредить вот эту соматическую часть гена? Да. Происходят мутации, например. Да. Вот я помню, после катастрофы, Чернобыльской катастрофы, в Тульской губернии, в одном деревне, где у меня родственники живут, сказали однажды, родился теленок с двумя головами. Представьте себе. Видите, какие могут быть мутации? Вот мутации органического порядка, биологического, мы все признаем, все ясно. Ясно? Причем, вы учтите, что говорит биология, что говорит генетика. Мутации, происходящие в человеке, они уже неистребимы. Требуется уже, вот если будут такие достижения сейчас вот генетики, технологии генетической, то могут уже менять, могут, что называется, исправлять, может быть, смогут. Когда мутации, повреждения, которые происходят с генетической системой человека, да, могут быть восстановлены. Но вообще мутации – это что такое? Представьте себе великолепно сложный из кубиков, ну, какое-то сооружение. И вдруг кто-то, какой-то хулиган берет и запустил в эту конструкцию. Ну да, конструкция-то, может, сохранилась, но уже выбито что-то такое там, что-то осело, что-то исказилось. Вот что такое мутация. Это всегда искажение. И восстановление этого искажения в высшей степени затруднено. По крайней мере, до настоящего времени пока еще нет таких технологий, которые могли бы изменить. Но хотя наука сейчас к этому приближается. А о чем я говорю? Почему я говорю об этом? Так вот, в плане биологическом вы видите, что каждое повреждение какой характер носит? Тот, который остается, оказывается, в геноме человека. И, слышите, передается по наследству от папы и мамы. Слышите? Передается. И особенно страшно, когда если это близкие родственники, и у них подобные, значит, у них много подобных мутаций, то может родиться урод даже. Принесу вам такую фразу, которую вы все, конечно, поймете. Почему? Потому что рецессивная аллель имеет фенотип, когда генотип гомозиготен. Ну, надеюсь, вы все поняли, и объяснять не буду уже. Вот поэтому родственные браки почему были запрещены всегда. Вот, оказывается, что такое мутации. Чисто плана биологического. Друзья мои, мы с вами, к счастью, можем понять другую сторону, куда более важную, чем это. Оказывается, точно такие же мутации происходят в духовной части нашего генома, если совершаются преступления. Именно вот этот камень хулиган забрасывает и нарушает. Повреждается вот эта духовная сторона нашего генного, если хотите, аппарата. Вот что такое родовой грех. И чем более тяжелые преступления совершаются, тем более существенное искажение наносится духовной структуре человека. И это передается. Вы слышите, какая вещь? И это передается по наследству. Передается что? Повреждение, которое наносится. Какого рода следствие будет из этого повреждения? Это вопрос другого порядка. Совсем не обязательно, что рождающиеся потомки будут иметь именно точно это же самое что-то. Ну, кто-то кого-то убил. Не обязательно, что будут уже убийцы. Или кто-то оказался самоубийцей там. Я не знаю, что-то другое. Это совсем не обязательно. Повреждение, любое повреждение, оно может вылезти тысячами разных способов, но обязательно вылезает. Так вот, когда мы говорим об этом, то то что подразумевается особенно? Мы совершаем множество, обычных грехов, да. Хотя это звучит, это ужасно, но тем не менее. Непрерывно мы расстраиваем в какой-то мере, пошатываем эти кубики, сдвигаем их с места. Так, но еще конструкция остается. А есть тяжелые преступления. Вот тогда они наносят уже сильный удар по самой конструкции всей, по этому зданию человеческого естества. И вот эти вещи особенно страшны тем, что они уже, будучи носящими такой уже фундаментальный характер, что ли, с особой силой действуют на природу этого человека и передаются потомкам. Вот что такое родовой грех, родовое повреждение. Это вещь в высшей степени страшная, опасная вещь. Как должны родители опасаться греха, если они хотят иметь детей чистых? Как должны опасаться? Потому что особенно сильное влияние, воздействие на ребенка производит именно жизнь родителей, непосредственных, то есть предков. Особенно родителей и их родителей. Как в Библии написано, до третьего, четвертого рода. Третье – это значит деды, дедушки, бабушки и прадедушки, прабабушки. Значит, третий, четвертый род. Вот эти первые родители, конечно, прежде всего, и затем эти. Здесь особенно сильные происходит вот воздействие на наследственный аппарат человека, и который ярко может и сильно проявиться в потомках. Родовой грех – это реальность, которая должна стоять перед глазами всех людей, особенно молодых людей, особенно тех, которые вступают в брак, особенно тех, которые хотят иметь детей. Что вы? Как в зеницу ока надо блюсти себя, особенно в этот период. Не дай Бог, что совершить. Хотим ангелочков – родятся дьяволочки, если мы не будем следить за собой. Так вот, друзья мои, в Адаме-то что произошло в первые люди? Не просто произошло вот это повреждение природы. Слышите? Первоначальное повреждение природы. Да. Первородное повреждение произошло. А произошло у него уже и другое. То, что вот мы сейчас с вами называем и говорим, родовое уже, он же открыл и род, и посмотрите, что произошло. Уже в Каине это вылезло. Причина в чем? Не в первородном повреждении, а в родовом повреждении. Родовом. Первородное изменило природу. Родовое искажает уже духовное состояние человека. Отсюда пошел род каинитов, преступных людей. И Библия изображает, что это за род такой пошел. Действительно, какой-то преступный род. И так и осталось это нарицательным именем в истории – каиниты. Родовой грех – это дело серьезное и страшное. Страшное. Так вот, касаясь человека, видите, что происходит? Что произошло уже с первыми людьми? Как это выразилось уже в самых первых потомках Адама? Уже выразилось. С одной стороны, кажется, Авель непорочный был, и уже Каин. И то, и другое. Мы не знаем с вами, и никогда не узнаем, механизма, что ли, так выражусь, по которому один рождается и особенно воспринимает себе вот эти всю гадкость, естества, вот эту болезненность, а другой каким-то образом все-таки остается не в такой степени задетым вот этим повреждением. Нам трудно об этом уже судить, но факт таков. Родовое повреждение является законом, увы, нашего человеческого естества. И поскольку из поколения в поколение все люди грешат, больше или меньше, эти родовые повреждения накапливаются. Люди рождаются уже давным-давно со всеми страстями, которые мыслимые и немыслимые. Полный мешок болезней в нашем геноме духовном, духовной части генома лежит. Все лежит. И все люди подвержены родовому повреждению. Все, без исключения. Я сказал, без исключения. Есть одно исключение. Одно. Одно в истории человечества. Григорий Палама пишет: «Христос был единственным незачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим». Единственный. Почему? От Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Это был единственный, если хотите, нормальный человек. Единственный нормальный потомок Адама, в котором не было никаких повреждений родового порядка. Да, он был смертным, он был страдательным, он страдал, он был тленным, он, видите, рос от младенчества до мужеского возраста, но он был абсолютно чист по своей природе. Природа его была чиста. Не было в нем от того, что мы назвали с вами родовым повреждением. Поэтому Григорий Палама пишет, он был единственным, незачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим. Этими словами он выразил всю вот эту полноту страстности, греховной страстности, которой наполняется жизнь человеческая и передается из поколения в поколение. Так вот, видите, второе понятие греха, которое мы с вами – родовое. И опять тоже грех называется. И опять было бы лучше назвать это повреждением, конечно. Там первородные повреждения, здесь родовое повреждение. Вот мне больше, не знаю, как уж вам, но мне очень нравится вот это вот Василия Великого слово, именно повреждение. Оно снимает вот это подсознательное перемешивание, да, которые существуют в нашей, так сказать, терминологии, в нашем богословии. Я не знаю, стоит ли вам говорить о том, что о Христе, о том, какую Он принял природу. Ну, скажу вам только, что монофизитский взгляд, который был выражен особенно сильно в последующей ереси автартодокетов, который защищал папа Гонорий и был осужден Вселенским собором, да, утверждали, что Христос принял человеческую природу первозданного Адама, то есть бесстрастную, нетленную, несмертную. То есть духовную. Кстати, в отношении духовной, помните, мы с вами говорили, со всей силой возьмите какой-нибудь топор страшный и ударьте по воздуху. Да, интересно, что будет воздух от этого? Вот что такое духовная природа. Христос, помните, проходил по воскресении сквозь закрытые двери и стены. Духовная природа не подвластно страданию. Вот в чем дело-то. А основным христианским догматом как раз является крест, Слышите, крест, то есть страдания. Эти страдания явились именно спасительными для человечества. Бог, вождя спасения нашего, совершил, сделал совершенным через страдания, а не в Бога воплощение. Не воплощение спасло нас, а крест. Это очень серьезно. Вот эта ересь Автарта Докета, которая, кстати, ну что делать, так уж она чем-то завлекательна, что до сих пор вы можете ее встретить, да, является фактически крестоборческой ересью. Ибо если его природа была духовна, как у первозданного Адама, так, и если все совершилось уже в Бога воплощении, то есть когда он воплотился, Бог Слово, то уже сразу изменил человеческую природу в первозданную, приняв на себя ее, тогда зачем нужен крест? Уже все сделано в Боговоплощении. Уже изменена природа человеческая. Уже больше ничего не нужно. Крест становится излишним. Поэтому это вот это утверждение о том, что Христос принял природу первозданного Адама, это утверждение крестоборческое, которое бьет в самую сердцевину христианского вероучения, не спровергает страдания Христова, носящие спасительный характер. Вот. Поэтому Василий Великий с возмущением прям пишет о тех, которые утверждали вот эту еретическую мысль, пишет: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Слышите? Бессмертна по естеству. То есть уже изменена, уже бессмертна. «Да умолкнут» с восклицательным знаком. Да. Все святые отцы, тоже вот Григорий Богослов, величайший авторитет, пишет: «Он, Христос, утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы, а вовсе не потому, как писали Автарта Докеты, которые говорили, что тело Господа было нетленно прежде воскресения. Вот. И если что случилось, голод, жажда, гвозди, пропадение, все это призрачно. Он, Иоанн Дамаскин, пишет: если же это случилось только призрачно, то и таинство домостроительства было ложью и обманом. Или как тот же Юлий Галикарнасский пишет: при воплощении уже Христос принял душу и тело в том виде, в каком они были у Адама до грехопадения. Если же Христос уставал, алкал, плакал и так далее, то делал это только потому, что хотел, а не по необходимости, то есть по природе. Видите? В общем, совершенно странные, противоестественные вещи. Но, увы, вы и до сих пор, к сожалению, можете это встретить. Вот. И Максим Исповедник писал, опять-таки, по поводу естества человеческого: «Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Оказывается, во Христе человеческая природа претерпела вот какое изменение. Как первые люди именно своим актом самовозвеличения разрушили свою природу, сделали ее дебелой с этими последствиями, так и наоборот, непреложность произволения во Христе вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие». Вот таким образом, что можем сказать? Смертность, тленность и подверженность страданиям – это свойство падшей человеческой природы, явились следствием грехопадения. Следствием. Или теми, помните, кожаными ризами, как они названы в Библии. Это очень интересно. Кожаные ризы. Это своего рода нарост. Ну, своего рода нарост на здоровом теле. Вот, который, нарост, который покрыл вот это здоровое тело. Ну, и которое Господь оперировал своей мученической смертью. Вот. Своей мученической смертью, воспринятой им в человеческой природе. Нам остается с вами рассмотреть вопрос, что же, зачем же теперь было дано, зачем это произошло? Почему Господь в своем уже творении, в промышлении о творении человека, о создании, предусмотрел вот этот процесс ниспадения человека, вот этого повреждения человека, вот этой трагической истории человечества, трагической действительно истории человечества, наполненной кровью и страданиями. Зачем это было нужно? Ответ только один. Только через эту печальную историю личной жизни и жизни человечества мы можем понять, можем постигнуть, кто мы есть без всесильной помощи Божией. Только через это мы можем понять и устроить те отношения с Богом, которые должны быть присущи человеку по естеству. Бог есть величайшее смирение и величайшая любовь. И только тот человек, кто через познание своего падения, своего бессилия без Бога победить все то зло, которое присутствует в нас, он, этот человек, может приобрести то смирение и ту любовь, благодаря которым он же никогда не отпадет от Бога. Вы слышите? Вот эта история личной жизни человечества дает нам возможность познания себя и приобретения непадательного состояния. Вы слышите? Прошу запомнить это. Первоначальное состояние людей было падательным. Не имели они опытного познания себя, опытного познания своего бессилия без Бога и греха. Состояние, к которому приходит человек, это состояние непадательное. Непадательное не потому, что человек потеряет свободу, а потому, что он приобретет то смирение и ту любовь к Богу, которые не дадут ему возможности во веки веков отпасть от Бога. Так что он будет именно в Боге, ныне и присно, и во веки веков, и аминь. Вот, оказывается, какова причина была такого пути. Через терния к звездам. Еще говорили римляне, «per aspera ad astra». Ну, хорошо.